Сегодня у нас в гостях в программе «Личный интерес» Михаил Лайтман. Все знают, что Рав доктор Михаил Лайтман – учитель и популяризатор Каббалы, основатель группы по изучению Каббалы «Бней Барух». Все знают, что он открыл Международную академию Каббалы. А также все знают, что на сегодняшний день Михаил Лайтман – один из самых известных людей, занимающихся Каббалой в Израиле. Но мало кто знает, что Михаил Лайтман занимался медицинской кибернетикой. Мало кто знает, что он стоит за отделение религии от государства. А также мало кто знает, что своего учителя Каббалы Михаил Лайтман нашел совершенно случайно, спросив у первого попавшегося человека в Нейбраке, где здесь изучает Каббалу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вы помните, когда вы впервые услышали слово Каббала?
Я вообще пытался везде найти ответ о смысле жизни. Угу. Поэтому начал с того, что пошел в биокибернетику, специальность тогда новую, мне казалось, что она отвечает на вопрос о смысле жизни, но, к сожалению, не ответила.
Да, вот вы в одном интервью сказали, что вас разочаровала наука.
Да.
Разочаровала именно потому, что она не дала ответ на вопрос.
Да, о смысле жизни.
Для чего это все?
Мне казалось, что исследование клеток живого организма даст ответ на этот вопрос. Ничего не получилось, конечно, у меня. Ответа я не нашел. Приехав в Израиль, продолжал искать, как можно где-то здесь продвинуться в этом. Мне все указывали на религиозных, что мои вопросы, в общем-то, относятся, конечно, как будто бы к религии. И я обращался к религиозным, я даже стал им и выполнять заповеди, мне сказали, что это надо делать. В общем, я пытался все делать, что только можно. Потому что говорят, в принципе, вокруг как бы около этого.
То есть вы упорно искали действительно...
Меня это мучило с малых лет. Вот сколько я себя помню, где-то с 6-7 лет. Вопрос, зачем мне жить и для чего я живу, не с депрессивной точки зрения.
Шестилетнего ребенка мучили такие вопросы?
Да. Я помню, что я всегда спрашивал, а зачем вообще живут? А зачем жить? И зачем я живу?
И вам кто-то отвечал на этот вопрос?
Никто. Все жили, все. Живи, все, устраивайся как лучше. И я не мог, как-то меня это все тяготило очень. Я не депрессивный человек, я очень энергичный. Я искал ответ и не мог нигде найти. И меня очень мало людей понимало. То есть до какого-то уровня понимали, а потом дальше все. Их как-то устраивало, а меня все больше и нет, и нет. Такая болезненная недостаточность какая-то. И вот меня это постепенно привело к тому, что я оказался в Израиле, был в отказе.
Это вообще было связано, ваш приезд в Израиль, с поиском?
Связан был с разочарованием, с тем, что я думал окунусь в науку, останусь в России. И, так сказать, но потом все-таки я увидел, что и это ничего не дает и не помогает. И настроился на отъезд в Израиль. Был 4 года в отказе, в переездах из Ленинграда к себе в родной Витебск, потом в Вильнюс и потом уже сюда.
И здесь, вот когда наступило разочарование и религии, да, я так понимаю, что и религия
разочаровала? Нет, в религии я начал искать.
Да.
Я связался с религиозными, я начал посещать кружки всевозможные, потому что вроде говорят о смысле жизни, но в чем смысл жизни? Только в том, чтобы выполнять обряды. То, что я выполняю своими руками и просто говорю по книжке, от этого что-то меняется. Где этот смысл? То есть это обиходное, это домострой так называемый. Понятно, это наши традиции, я их уважаю, я по сей день их соблюдаю. Ну, а смысл, глубокий смысл существования человека.
То есть, я просто для себя пытаюсь упорядочить все. Значит, наука разочаровала, потому что она не дала этого ответа. Религия показалась именно оболочкой традиционной, которая как бы лишенной сути, если это не слишком громко сказать.
Сути.
Да. И соответственно, понадобилось третье, да, как бы третье решение.
И тогда, но я все время продолжал искать. Вот, у меня был товарищ в Рыховате, я тогда жил, марокканец, и мы с ним вместе искали. Я его заинтересовал этим вопросом, мы с ним вместе искали, и он меня начал таскать по марокканским всевозможным этим мудрецам, старикам к Баба Сали и так далее. Были тогда еще эти большие мудрецы. Но тоже у них как-то я не очень получил ответ. Уже начал слышать, что это в Каббале. И тогда я начал донимать своих в Рыховате, этих попечителей, чтобы меня познакомили с каббалистами, с настоящими. Они меня отправили в Иерусалим к нескольким большим каббалистам, так называемым. Я тоже у них нашел ответа, хотя занимался много, по полгода, по году, у каждого.
Когда вы говорите так называемых, это значит, что на
самом
деле...
Меня они не устроили.
И вы их каббалистами по-настоящему не считаете, или как бы это не...
Я не хочу говорить. Okay. Нет, это уважаемые, приятные, приличные, хорошие люди во всех отношениях, но... Так как у меня и в остальных делах где-то кончалась планка вот эта вот с вопросом о смысле жизни, так и с ними. И говорит, это надо просто учить. Это мы учим и все, а что от этого получится, мы не знаем. Надо учить. Как вот обычный религиозный учит Тору, так эти каббалисты учат каббалу, и все. А раскрытие мира, раскрытие смысла, раскрытие вообще всего, вот то есть вопрос был, а каким образом он разрешается, непонятно было мне. И я случайно, благодаря такому высшему провидению, познакомился со своим великим учителем. Да. Это был уже 79-й год.
Ситуация была действительно вот так, как я описал вначале, то есть практически спросили человека на улице?
Да, просто в один вечер, дождливый, февральский вечер такой нехороший, я сказал своему напарнику, этому поедем вместе, будем на Ибраке, может быть, искать кого-то, потому что мы вместе сидим, мы учим каждый день одни, нам нужен кто-то, кто нас... как-то покажет нам что-то. И мы приехали в Днебрак, а дождь, страшнейшая погода, темнота. И на перекрестке улиц я спрашиваю там у одного прохожего в черном, одетый, мужчина, я спрашиваю, вроде как-то, я не знаю почему, знаете, так вот ведут человека. Я спрашиваю, скажи мне, где изучают каббалу? А он абсолютно серьезно, чтобы религиозно так ответил. Да еще в то время, когда каббала вообще была табу. Он говорит, ты поверни налево и езжай в последний дом напротив Пардеса. Там находится, там учат каббалу. И мы туда зашли, обнаружили 6-7 стариков, которые тихонечко сидят в маленькой комнатке и учат каббалу. Я сначала не принял их вообще ни за кого. Я уже побывал до этого и уже разочаровался в десятках людей. А тут сидят просто старички и учат вечером. Но все-таки спросили. Да, они говорят, мы учим, садитесь с нами. Мы сели, учат на арамейце, на арамейском языке. Mm-hmm. Между собой переговариваются на идиш. Немножко, если на иврите, так что с ашкеназийским этим акцентом, так что ничего не понять. Шепелявит своими протезами. Короче, это был вообще ужас. Я думал уйти, но мой товарищ, он такой традиционный, он воспитывался в Ешиве. Он говорит, нет, надо подождать, неудобно. И мы подождали. И потом этот их главный говорит, ну что, если вы хотите заниматься, я вам дам учителя. Ну, я не хотел. Потому что я вижу, что это ничего... Дело... Ну, мой товарищ так снова из уважения говорит, да-да, мы приедем, пожалуйста. И на следующий день он приходит ко мне на работу. Говорит, все, мы сегодня вечером едем заниматься. Я даже не хотел. Но, знаете, поехали. Приехали, и этот учитель, которого он нам дал, тоже старик 70-летний, там все такие были, он раскрыл книжку и начал нам объяснять, и я понял, что это все. И таким образом я нашел свое место.
Как вы поняли, что это все? Вот что случилось?
То есть, вы понимаете, до этого я 4 года занимался. Я перечитал огромное количество литературы. То, что я даже не умел читать, то читал мой товарищ. Он закончил ешиву, марокканский еврей. Моего возраста, мне было тогда 33 года, ему примерно столько же. Двое молодых парней, серьезных. Все у нас было, все, что тут есть. У меня был хороший бизнес. В зубоврачебная лаборатория, он работал по обслуживанию заводов, он техник очень хороший. И мы сидим целыми вечерами, учим каббалу, перечитываем огромное количество книг, и ничего не понимаем. И никто нам не может объяснить, а куда бы мы ни приезжали к каким-то каббалистам, спрашивали, они говорят, да, вот так вот мы читаем.
А что случилось в тот момент, когда...
А в тот момент он начал объяснять, и причем он так объяснял, он вдруг начал отвечать на те вопросы, которые у меня были внутри. И я понял, что я оказался на своем месте. Вот буквально в тот момент. На следующий раз я уже привез с собой магнитофон, начал записывать. В общем, и с тех пор я там оказался.
Когда каббала стала для вас всем? Собственно, ваша жизнь сейчас
Вот, пожалуй, тогда.
Вот тогда, да?
потому что если у меня был этот вопрос о смысле жизни, mm-hmm. то тогда он получил ответ.
То есть я понимаю, что в какой-то момент вы отказываетесь, в принципе, от вашего бизнеса, от ваших практик?
Я хотел бы сразу отказаться, но мне не позволил мой учитель. Вот, этот руководитель этого места.
Почему?
Барух Шалом Алеви Ашлак, он был сыном, старшим сыном Баля Сулама, который написал комментарий на всю Каббалу. Он, в принципе, оказался последним великим каббалистом во всей цепочке каббалистов от Авраама и до наших дней. Он мне не позволил. Он, во-первых, заставил меня оставаться в Рыховате. Я хотел сразу же приехать в Нейбрак. Угу. Меня ничего не смущало, у меня были все возможности для этого. Он говорит, нет, оставайся. Я еще 2 года жил в Рыховате. И ездил на занятия и утром, и вечером. 2 раза туда и обратно.
Из Рыховата в Нейбрак?
Да. И работал.
В этом был какой-то смысл?
Проверка на прочность? Чтобы я потрудился.
Да?
Да, это имеет значение в Каббале, да. Чтоб тебе досталось, все-таки это не просто.
Угу.
Вот. Но я нашел себя. И, конечно, жизнь изменилась.
В какой-то момент вы почувствовали, что вы можете и должны передавать это дальше?
Я, откровенно говоря, не очень-то верил, что это возможно. Хотя я привел к нему около 40 молодых парней. Тогда это вообще в Каббале был прорыв.
Угу.
Я обратился к Бергу из этого Махона, Берга, и сказал ему, знаешь, а вот когда-то как раз-таки уезжал в Америку. И я ему сказал, знаешь, я могу им преподавать Каббалу. Они же ничего не знают. А я учусь там-то и там-то.
Знаете, когда вы сейчас говорите, что тогда это был прорыв, то есть я-то всегда знаю, что вот, как всегда, вот, 20 лет в Израиле, я знаю, что Каббалой занимается, много занимается, и это популярно, все более и более популярно.
Тогда этого не было ничего. Тогда это было табу. Тогда ни одной книги по Каббале не было в магазинах. Mm-hmm. Я ездил в Иерусалим, в особый подвал, там на Кикара Шаббат, угу. В таком месте, в очень религиозном, и там был один старик, который тайно продавал, ну не тайно, знали, но в подвале там продавал книги по Каббале. Это было единственное место, где можно было что-то купить.
Все. А чем объяснить вот эту совершенно сумасшедшую популярность?
А мы закончили свое развитие земное. Наш земной эгоизм на протяжении всей истории, начиная от Вавилона, угу. все время развивался. И сейчас он достиг такого эгоистического развития, что мы сомкнулись вместе в глобальном эгоизме, в полной зависимости друг от друга. И пришло время, когда мы должны исправляться, подниматься на следующий уровень. И здесь Каббала должна раскрываться. Первый раз за всю историю, угу. поэтому она и раскрывается. Ну, и я как раз оказался на этом переходе, которого, в принципе, не предполагал.
Ну трудные периоды, может быть, я неверно понимаю, но вот трудные периоды в истории человечества, они случаются нередко. Да, там, тем более, что там катастрофы до этого и так далее. Почему этот период, именно вы считаете, что именно этот период самый переломный, самый трудный, самый определяющий?
Это период характерный. На нем закончило все человечество свое эгоистическое развитие. Потому что все, что нас развивало на протяжении тысяч лет, это эгоизм, который в нас постоянно растет из поколения в поколение и на протяжении жизни. И вот мы поднимались с этим эгоизмом, росли, он вынуждал нас развиваться. Mm-hmm. И сейчас мы дошли до потолка. И этот эгоизм, во-первых, замкнулся, мы стали глобальной цивилизацией, интегральной цивилизацией, в полной зависимости друг от друга с одной стороны, и с другой стороны проявляется взаимная ненависть. Это точно то, что проявилось в Вавилонской башне. Там это проявилось только в маленьком масштабе, и они рассеялись, а здесь нам уже рассеиваться некуда. Мы находимся абсолютно в том же состоянии.
Ну тогда Господь смешал языки.
Ну что значит смешал? Да, ну Господь... Да,
а что же будет сейчас?
А сейчас ничего не будет. Поэтому тогда появилась Каббала, и ей воспользовалась только одна маленькая группа, которая называлась евреями.
Угу.
И поэтому организовался такой народ. Это не народ, в принципе, это просто группа вавилонская, которая взяла Каббалу как методику своего существования, а потом она ее забросила.
Каббалу, не иудаизм.
Нет, иудаизм это... После того, как народ не смог удержаться на духовном уровне и упал, разрушился при этом храм, мы ушли в изгнание, из духовного изгнания и физического изгнания, соответственно, с этим. после этого вот и появился иудаизм.
То есть, иудаизм если я правильно понимаю, иудаизм это низшая степень.
Да, иудаизм это просто обряды. Это культура нашего народа. Это не более того.
Что дальше, куда мы идем?
Мы идем к тому, что мы сейчас должны начать применять каббалу, причем во всем мире. Как говорят каббалисты, каббала описывала всю историю человечества. Действительно, это как часы точно исполнилось. И в каббале сказано, что начиная с 1995 года и далее, каббала должна раскрыться, потому что мир вступает в свою последнюю хорошую то есть, стадию. Не последнюю такую хорошую стадию. Когда он начинает подниматься, начинает раскрывать для себя еще следующий свой уровень, следующее измерение.
То есть я можно вздохнуть с облегчением? Это не то, что нас ждет что-то...
Нет, Армагеддон,
это Армагеддон, да, сразу.
Голливудские страшилки.
Нет, этого не будет.
Нет.
Сейчас она становится все более и более популярной. Да?
У нас где-то около 2 миллионов студентов по всему миру.
Не только ведь евреев.
Нет.
Вообще, как бы весь мир, я так
это
понимаю.
Каббала сделана была, раскрыта была для вавилонцев. Тогда была вся маленькая цивилизация.
То есть вавилонцы это как бы вообще
это вся цивилизация сегодня.
Вся цивилизация.
Да, поэтому каббала должна раскрыться для всех. Это не религия, это не какая-то секта, это не что-то замкнутое. Это раскрытие человеку истинного мироздания, угу. То есть и того объема, который от нас скрыт. Мы находимся в очень маленьком объеме существуем. Мы не знаем ни что было, ни что было до нас, ни что будет после нас. Мы не знаем в следующий момент, что произойдет. Мы не знаем сил, которые на нас воздействуют. Каббала раскрывает нам вот этот объем дополнительно.
Ну что вот раскрыть это все, да, чтобы понять. Видимо, нужно какое-то очень углубленное изучение. Нет?
Для всех.
Для
человек
всех?
Не сможет больше существовать, не раскрывая на самом деле всю природу. Он увидит, что он постоянно ошибается, что он входит в такие драмы, в такие кризисы, что это его заставит. Вот этот вот кризис сегодняшний, он только начинается, но он многослойный. У нас же кризис, смотрите, в семье, разводы, кризис, террор, наркотики, образование, кризис в науке, в культуре, во всем. Это же не просто это кризис,
кризис
нашей
случается.
Цивилизации.
Были общий. Кризисы других цивилизаций, предыдущих,
нет,
и средневековых.
Такого многого нет. И самое главное, кризис в чем? Мы начинаем осознавать, что следующему поколению лучше не будет. Всегда человечество жило надеждой на то, что детям нашим будет лучше, чем нам.
Не будет лучше?
По-моему, сегодня это чувствуют все. Что будущее, оно не светлое. Оно не готовит нашим детям лучше, чем нам что-то. Мы это видим. Вот это вот затухание парадигмы нашей человеческой, оно очень серьезно...
На каком... Что значит вот, изучать каббалу, понимать ее, раскрывать ее?
Раскрыть силы, которые на тебя воздействуют.
Да.
Есть
люди способные к обучению, есть люди способные.
Нет
принципе,
такого.
Сейчас...
Поверьте мне, честное слово, нет такого. У нас... У меня японцы, индейцы, русские, европейцы, немцы, африканцы, я не знаю, все, вы не представляете, у нас конгрессы мы устраиваем, там, вот мы, у нас ожидается в феврале конгресс, 6000 человек.
То есть
40 стран, допустим, с 50 стран.
Вы сейчас во всех средствах массовой информации, телевидение, интернет, то есть в принципе человек, которого там, не знаю, увидел вашу лекцию там в интернете или на вашем канале, это уже достаточно, он уже как бы раскрывает, понимает. Это же совсем маленькое прикосновение к этому.
Ничего подобного. Потому что человек раскрывает практически себя и мир для себя. Это не знание. Каббала это не наука такая, что ты должен в нее вгрызаться, как я, допустим, делаю это как физики, как-то наученые. Они изучают мир. А обычный человек, обыватель, он просто использует это для себя. Так вот, каббала, она так и имеет тоже таких
уровни.
Несколько слоев, уровней, да. Угу. Я занимаюсь ей как ученый. Книги пишу, все издаю, изучаю, распространяю.
То есть, пускай знает, немного, но знает, да? Пускай прикоснуться.
Это помогает человеку просто раскрыть для себя сегодня те состояния, в которых он находится до своего рождения и после своей смерти.
А вы не боитесь, что вот... Что это стало модой? Что это стало...
Нет, это сегодня...
Известные артисты, известные певцы, вообще люди известные идут в каббалу, об этом тоже... Мадонна, все знают там...
Это тренд, это просто... Это она занимается этим для рекламы.
Да?
Конечно.
Это
ничего,
не... Ничего нет. Не боитесь, что это повредит каббале?
Нет. Между Кабалой и Мадонной ничего нет. Это просто для того, чтобы дать немножко... Это специально сделано так, с законами природы свыше, чтобы немножко выкинуть, как-то выбросить Кабалу наружу, чтобы начали немножко больше привыкать к этому слову, чтобы начали... Но это отходит. Это
опасности нету?
Нет, нет, нет. Все понимают, что это... Я встречаюсь везде, у меня много встреч с американцами, с теми же... с учеными, с философами, с деятелями культуры. У меня огромное количество с ними телевизионных записей. Нет, абсолютно они не связывают это никак. Они понимают, для чего он это делает.
Вот сейчас прошу, задам вопрос, который, может быть, такой опасный вопрос. А вот вы лично, вокруг вас много учеников. Они относятся к вам с огромным пиететом, я бы сказал, да? Это, в какой-то момент это не стало напоминать секту?
Во-первых, это не секта, потому что мы абсолютно раскрыты. Абсолютно раскрыты, мы не замкнуты. Каждый может прийти, каждый может уйти. На уроки, на собрания, на трапезы, конгрессы. Все открыто, абсолютно все. В открытом эфире. Лекции, книги, абсолютно все. У нас все только чтобы раскрыться. И ничего не скрываем, потому что Каббала – это самая естественная наука о человеке. Причем, это первое. Второе – изучение по первоисточникам. Угу. Только по первоисточникам. Известно всем, что я ученик своего великого учителя. Об этом известно всем, в том числе и ортодоксальным евреям. Никто против этого ничего не может сказать. Угу. Понимаете? Вот. У нас не существует никаких ограничений, как у сект, что ты обязан вот быть так-то, так-то и не иначе. То есть никакого подопределения секты уж мы точно не попадаем. Религиозные группы могут попасть под определение секты.
Вы не религиозная группа.
Партия может попасть.
Вы не религиозная группа.
Мы научно-просветительская организация, по сути дела. И мы так приняты во всех странах. Я даю лекции в университетах, по телевидению на многих каналах.
Цель 66-го канала, в чем она?
Только в том, чтобы человек... занимался дома Каббалой, раскрывал...
Удобство.
Да, да, раскрывал через нее...
Но ваш РАФ заставил вас ездить из Риховата в Нойбрак 2 года, а люди сейчас включат телевизор, и будет им удобно, и не будут
время
они стараться.
Время другое, он же меня воспитывал по-другому совершенно. Он же меня совершенно по-другому воспитывал, я с ним занимался по 15 часов в сутки. Он делал из меня ученого-каббалиста. То же самое есть вокруг меня таких несколько сот учеников. Угу. Это наше ядро, нашей академии.
Которых
Каббалы.
Вы готовите им как ученых.
Как ученых. Они преподают, они издают книги, они пишут, откуда же это все происходит. Я один бы ничего бы этого не смог сделать. Даже на книгах написано Михаил Лайтман, но это все сделано и обработано, и проверено учениками. Фильмы, все. Это не я. Это все огромное количество людей.
То есть, в принципе, людей. Это научно-исследовательский институт.
У нас только около 200 человек работает на зарплату. Вы представляете, это огромный оборот, это огромная организация во всем мире. У нас офисы в Москве, в Нью-Йорке, в Торонто, в Мексике и так далее. И они работающие, там работают люди, сидят с утра до вечера, свой рабочий день работают.
А что значит они работают?
Они изготовляют каббалистическую медиаинформацию. На языках, на всех. Мы же переводим на все языки. Mm-hmm. Мы транслируемся по всем каналам. И фильмы, газеты, клипы, все, книги. Мы устраиваем всевозможные выставки, всевозможные акции, музыку.
Куда вы идете?
К тому, чтобы все знали, что в Каббале есть ответ на вопрос, как дальше существовать человечеству. Потому что мы все равно... ощутим этот кризис, который только сейчас начинается, как кризис, из которого выйти человечество может только начав свое объединение и правильное новое существование на новом уровне. Каббала об этом говорит, она ждала этого момента, она поэтому была скрыта, и каббалисты сами все скрывали, а сейчас заставляют раскрывать.
То время тайны Каббалы прошло.
Вот как раз таки я оказался посреди этого. Угу. Виленский Гаон, Баля Сулам, Рав Кук... все писали о том, что начиная с 1995 года и далее, Каббала должна рывком раскрываться в мире всем и для всех, без всяких ограничений.
Вопрос, который я обычно задаю нашим израильским политикам. Ее беседер?
Зависит от нас. Это зависит от нас. Перед вами есть все возможности. в конце концов, да, но путь может быть или легким, прямым, красивым, кратким, или может быть тяжелым. Знаете, как мальчишка, которого заставляют, а он не хочет.
Я перехожу к последней части нашей программы. У нас известный французский телеведущий Бернард Пиво предлагал всем своим гостям ответить на 10 стандартных вопросов. Мы их немного видоизменили в нашей программе «Личный интерес» и просим вас ответить на целых 11 вопросов.
Коротко.
Коротко, так. Но емко. Итак, ваше любимое слово?
Цель.
Слово, которое вы терпеть не можете?
Небрежность.
Что вас заводит творчески, духовно или эмоционально?
Мечта.
Что вас отталкивает творчески, духовно или эмоционально?
Равнодушие.
А вот почему именно равнодушие?
Я не могу этого в людях. То есть я принимаю человека любого, я знаю природу человека. И с точки зрения моей специальности первой биокибернетика, и с точки зрения кабалы уж там вообще все раскрывается. Но равнодушие это самое, это животное.
То есть предпочитаете людей, может быть, даже...
Конечно,
даже,
да, я очень люблю.
Которые не с вами, но
оппонентов, противников, да? Ненавистников очень люблю. У меня есть ученики со свастикой на руках, которые были такими гитлерюгендами и стали прямо, не знаю...
И пришли к вам?
Конечно.
После этого?
Да, да, об этом и в газетах писалось. Они приезжают сюда в Израиль на наши конгрессы. Да, из России, из Германии. У меня в Германии огромная группа учащихся.
То есть равнодушие хуже всего?
Да, это хуже. Противник, он с тобой контачит все равно. Угу. Только, но есть контакт.
А вам нужен этот контакт?
Конечно, иначе... Да. Равнодушие – это животный уровень. Угу.
Продолжаем. Какой звук или шум вы любите?
Я люблю шум, немножко такой слабый шум моря, листвы. Ну, успокаивающе.
Какой звук или шум вы терпеть не можете?
Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Страшно называет.
Если бы вы не были бы раввином, доктором, учителем кабалы, ученым, то какую профессию вы бы выбрали?
Я не знаю. Я могу заниматься только тем, чему я предан. Я убежал от музыки, я убежал от медицины, от хирургии, я не знаю, чем... Я занимался бы какой-нибудь наукой, так просто влез бы куда-нибудь в технику, и все.
А вот кем бы вы никогда не стали работать?
То, что требует монотонных упражнений. Вот музыкант, хороший музыкант, он должен очень много заниматься. Меня родители очень хотели сделать музыкантом. И я помню, как я... Ну, вот именно это я не мог терпеть. Часами... Вырабатывать эту технику механическую я не мог.
Что вам больше всего нравится в Михаиле Лайтмане?
Непоседливость, непосредственность, мальчишество, детство, по сей день.
По сей день?
Да, да.
И как это выражается у вас?
Я очень завожусь, я стремлюсь вперед, я не чувствую себя стариком. Я все время горю. Вы можете спросить у моих, у всех, кто меня окружает? Я им делаю очень такую бурную жизнь.
А что вам больше всего не нравится в Михаиле Лайтмане?
Практически все. Кроме того, что я сказал. Серьезно.
Да?
Да, у меня очень много недостатков, я очень противный, я нудный, я давлю на всех, я заставляю всех. У меня, то есть...
Как это сочетается с мальчишеством вот, и вот такое...
У меня нет терпения. Я горю достичь цели, и это на протяжении десятков лет, представляете? И когда другие не в той же мере и не в той же струе, я готов их просто...
Разорвать их.
Да.
Если рай существует...
Он существует?
Если рай существует, он существует, то что бы вы хотели услышать от Бога по прибытию туда?
Я в нем нахожусь. Я вам серьезно говорю. Человек, который занимается кабалой, он раскрывает для себя это состояние, которое находится выше жизни и смерти животного тела. И поэтому все эти состояния, они им ощущаются. Вы понимаете, вот когда вы стрижете волосы, вы сам животное, ну, наше тело, оно животное, а волосы растительные. Вы состригаете, вы не чувствуете, потому что с животного уровня, растительный уровень для вас не ощущается болезненным, для вас не ощущается как нечто важное, существующее. Когда вы поднимаетесь на животном уровне, на уровень человека, на духовный уровень, тело умирает, вы не ощущаете.
Рав Михаил Лайтман, большое спасибо. Это была программа «Личный интерес». Сегодня была последняя программа в этом сезоне. Мы с вами прощаемся. Спасибо, что вы нас смотрели. Всего хорошего. До новых встреч. До свидания.